Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте! Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова, и я представляю вам автора ведущего программы, петербургского историка Сергея Виватенко. Сергей, здравствуй.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Я напомню нашим слушателям, что в конце выпуска у нас традиционная историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги, а книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания на Садовой улице. Это чудесное место, особняк дворянский, где дети могут заниматься вместе с родителями. Подробности на сайте благородство.ком. Сергей, сегодня у нас исторический портрет писателя. Алексей Николаевич Толстой.
Да, знаете, как мы там говорили, писатель на фоне эпохи. Дорогие друзья, правда, я, иногда, скажем так, даю характеристики не историческим личностям, с одной стороны, а литературным, да? То есть я не занимаюсь, скажем так, анализом их работ, их рифм, их слов. Там, что делать, надо дать литературоведам, филологам и другим лингвистам, да? Я смотрю на этих людей со стороны исторической. Они жили в какую-то эпоху, да? Как-то эпоха влияла на них, что, естественно, как-то на эту эпоху влияли и они. Это тоже, потому что я соглашусь с Евтушенко, хотя это сейчас не модно, поэт России больше, чем поэт. Конечно, Алексей Толстой был поэтом в начале, да, но это даже не важно. Ну, литератор в России больше, чем литератор. Во всяком случае, такое было, да. Но он, скажем так, литература, особенно в 20 веке, писатели заменили себе каких-то святых, юродивых, с одной стороны, там, да, каких-то блаженных там, или людей, которые имели как-то связь с небом и выдавали какие-то свои мысли или за свои, или за божественные, еще какие-то, да. Поэтому, действительно, это просто было в советское время замещение.
Ну, к тому же он жил еще в такое интересное время, то есть он застал, в принципе, и царскую Россию, и революцию всю, и после революции Советский Союз, и войну, не одну войну.
Ну да.
В общем, на сломе эпох, может, как это принято говорить, жил.
Не дай бог нам жить в эпоху перемен, как говорят китайцы, о которых у нас, думаю, к концу года будет отдельная какая-то передача «Ответы на вопросы по Китаю». Поэтому Саша я и назвал эту передачу «Человек, который всех обманул». Обманул, да. Человек, который всех обманул.
Интересно, в чем же его обман состоял?
Ну, с самых простых начнем. Он Толстой, но не тот. Он граф, но не граф. Он красный, но не красный. Ну, вот достаточно трех каких-то таких вещей.
Он эмигрант, но не эмигрант.
Ну, в общем, да, и так далее, и тому подобное. Поэтому, сейчас давайте рассмотрим этого человека, да? А по моему мнению, дорогие друзья, вот я все-таки скажу, как человек, который разбирается в русской литературе, то, что он ее читал, потому что как хорошо разбираться в литературе, которую ты не читаешь, да? Как сейчас многие интеллигенция, да, какой-то...
Ну, не только сейчас, так всегда было.
Ну, да. А по моему мнению, это самый сочный, самый красочный русский писатель 20 века. Такие слова, подбирание словосочетаний, да, там антитезы и прочее, это только Гоголь. Но Гоголь вообще великий, да, русский писатель. А Алексей Николаевич Толстой на втором месте. Не да, по философским вещам, а именно как сочность и красочность и вкуснота того, как он это пишет.
Трудно не согласиться.
Да, другой вопрос, ты правильно сказала, Саша. Он жил в то время, где не красочность нужна была, а какой-то приравнять перо к штыку.
Может быть, приспособиться?
Ну, в общем, да. Наверное, опять-таки, история не терпит слагания клонения и говорить о талантливых людях, да, а Толстой был талантливый, Алексей Николаевич, конечно же, 100%. Но, наверное, если бы не было Октябрьской революции, если бы не было той ситуации, которую она поставила его и советская власть этого писателя, мы бы читали бы другие произведения Алексея Николаевича Толстого с другим взглядом. да, и, возможно, это было бы более интересно. Но, опять-таки, возможно, дорогие друзья. Итак, давайте о нем поговорим. Алексей Николаевич родился 29 декабря, ну или 10 января 1882 года в городе Николаевск Самарской губернии. Так что он самарский писатель, 100%. До 16 лет его звали Алёша Бостром. Он носил фамилию своего отчима и даже не знал, что его отец – граф Толстой. Мать Алёши Толстого, Александра Леонтьевна, она, кстати, урожденная Тургенева, была в родстве с декабристами-литераторами. Ну, Хромой Тургенев и Иван Сергеевич и так далее и тому подобное. Александра впоследствии писала, что увлеклась скорее самой идеей любви, нежели самим Николаем Толстым. А тем не менее барышня льстила мысль, что она сможет обуздать неукрасивый нрав Толстого. Она считала, что склонный к кутежам муж в браке остепенится. Но, Саша, естественно, это не произошло. Ну и она еще и высияла.
Что это значит?
Ну, она стала ваше сиятельство. Угу. Вот, она стала графиней. Это, наверное, тоже считается плюсом определенным.
То есть он все-таки был настоящий граф.
Да, Николай. Он был настоящий граф, конечно.
А он состоял в родстве с Львом Николаевичем?
Ну, естественно, они состояли. И с Алексеем Константиновичем и так далее. Да, можно сказать, с Татьяной Толстой он тоже состоял в родственных отношениях, да, как прадедушка. Еще раз. Графский титул семья получила из рук Петра I за разные международные вещи, да, в том числе и депортацию царевича Алексея. После этого детей было много, и они разные ветви, но они все равно родственники, так или иначе. Ну да, кроме четырех известных писателей, которых сейчас перечислил, мы, наверное, можем сказать еще и о Льве Львовиче Толстом, да, сыном Льва Николаевича, который тоже был писателем, но из-за этого ненавидел отца, который был талантливый, более талантливый, скажем так, да, хотя мама все время Софье говорила, что ты талантливый папа. Не надо было такие вещи говорить. А вот, ну да, Николай, ну, любил кутежи. Их не было конца. К тому же он был необычайно ревнив. Однажды даже стрелял в супругу. Ну, к счастью, промахнулся. Но самое главное, наверное, его отношение к творчеству Александры было весьма снисходительным. Она тоже пописывала. Это ее всерьез задевало. Она грезила о карьере писательниц. Обожала Ивана Тургенева. Впоследствии она сделала все, чтобы привить интерес к творчеству и своему младшему сыну Алексею. Но это уже было потом, Саш. А будучи замужем за графом Толстым, она полюбила земского чиновника Алексея Аполлоныча Бострома. У нее уже было трое детей от графа, и она носила под сердцем четвертого. Развод тянулся долго, уже родился ребенок, когда она освободилась от своего первого мужа. Граф не смирился с уходом супруги, он угрожал Бострому, писал в инстанции, что Александра душевно больна, а Бострому удерживает ее силой. Он вызывал Бострома на дуэль, тот отказался, и, наконец, он напал на Алексея с оружием в купе поезда. Рядом в этот момент находилась беременная Александра, она пыталась закрыть собой Бострома, но Николай Толстой все же ранил обидчика в ногу. В общем, много чего было интересного.
Да, драматическая история.
Ну, роман. Оперетка. Судьи стали на сторону обманутого мужа. Детей присудили Николаю Александровичу. Чтобы Алёша остался с ней, Александра Леонтьевна поклялась, что он сын Бострома. То есть, что папа – рогоносец. Однако граф в своем отцовстве не сомневался. Был громкий суд, скандал. Все заранее знали, что графа оправдают. Общественное мнение было на стороне обманутого мужа. Незадолго до заседания Александра Леонтьевна родила Алексея. Поэтому отцом был записан Николай Толстой. Ну, лицом, конечно, похож на Николая Толстого. Это даже тут разговора нет. Правда, он узнал лишь, когда встал вопрос об образовании. Потому что сына земского чиновника Бострома не могли взять в хорошее высшее учебное заведение. А сына графа двери открываются. Поэтому мама посчитала, что лучше респектабельное учебное заведение. Да? Но... Да, отец четвертого сына как раз Толстой. Так или иначе, да, после этого он стал графом. Кстати, ни один из трех старших детей Николая и Александры не признавали Алексея за своего родного брата. считали его незаконно рожденным. Ну, еще раз, он воспитывался у папы. Ну, такая вот интересная судьба детства, даже пролог, можно сказать,
да,
преамбула. А, дорогие друзья, вопрос, который я сейчас поставлю без ответа. А оказало ли это влияние на Алексея Николаевича? Наверное, по моему мнению, да. Оказало ли это его на творчество? Может быть, почему нет? Но дальше у Алексея все было как у всех. Он закончил Самарское реальное училище и отправился учиться в Петербург. А в Петербурге, в северной столице, Алексей Николаевич, теперь же граф Толстой, поступил в престижный технологический институт. В свободное время он писал стихи и пытался стать художником. Ну и я могу сказать, дорогие друзья, забегая вперед, он все-таки вначале был как поэт. И друзья у него были тоже поэты. Вот этот вот круг, который организовался, вот Серебряный век, так называемый, или еще лучше Бродячая собака. Ведь Алексей Николаевич был основателем этого культурного питейного заведения. И вместе с ним, ну и кто были его друзья? Блок, Гумилев, Ахматова, ну и так далее, и тому подобное. Еще раз. И Блок, и Ахматова, и еще кто-то, мы можем, наверное, сказать, что они могли спокойно писать. Но лучше всех писал он. Я имею в виду прозу, да. А как поэт, он, наверное, как умный человек, понимал, что по сравнению с Блоком или с Николаем Степановичем Гумилевым он немножко проигрывает. Из вас, кроме ремесленника, ничего не получится. Художником вы не будете. Занимайтесь лучше литературой, посоветовал ему его преподаватель Леон Бакст. Это решило дело. Толстой стал литератором. Ну, давайте еще раз. Поиск жанра, что ли, дело ставилось на малом. Найти свой путь. Что писать, да? Ну, как бы нащупать, что ли, свой почерк, Саш. Ну, наверное, да. У писателя он должен отличаться от других, у поэта тем более, да? И в то время, давайте, дорогие друзья, вспомним, русская литература распалась на измы. Символизмы, акмеизмы, футуризмы. Вот. Он все время между ними, да, и вот это вот все скандалы, это богема. Ну, еще раз, питейное заведение, которое они открыли, да, в 12 году. Литературные течения, диспуты, споры, любовь, свальный грех, скандалы, дуэли, пощечины, женитьбы. Все вокруг Алексея проходило, да. И он, и все остальные в начале 20 века жили в неистовом напряжении, дорогие друзья. В таком, ну, каком-то болезненном еще. Да все наше общество жило. Там же и революция, и чего? Декаданс. Вот, да. Как сказал человек, в вечном возбуждении в это время. В обостренности, в лихорадке, скажу я, да. Вот, в конце концов, были сложнейшие, запутанные в общую сеть любовь, ненависть, какие-то личные отношения, литература и так далее, тому подобное. Ну, так сказал Ходосевич. Наверное, можно с ним согласиться, дорогие друзья, что время было интересное. Я когда провожу первую экскурсию с людьми по Петербургу, ну, меня иногда просят, да, я всегда обязательно веду «Бродящие собаки». Потому что без «Бродящей собаки» нашу интеллигенцию начала 20 века понять невозможно в принципе. Но Алексей Толстой, опять-таки, по мнению Ходосевича, оказался лишним временным гостем в поэзии. Угу. Но он похоронил поэзию, что часто встречается с беллетристами, в пользу романов, рассказов и так далее. Толстой, в конце концов, перекочевал к беллетристам, выбрав для себя в качестве основного жанра прозу. Ну, он быстро набирается опыта и мастерства, вокруг него тоже все это кипит. А позже он напишет: «Мне казалось, что сначала нужно понять первоосновы – землю и солнце. И проникнув в их красоту через образный язык, простой и сильный народный язык, утвердить для самого себя, что да и что нет». 100% согласен с Алексеем Николаевичем Толстым. Да, он правильно уловил свою литературу. Действительно, то, что я сказал в начале, здесь как раз он сам и доказывает. Ну и, дорогие друзья, опять-таки, как ищет? Много читает, много слушает. А он, наверное, один из немногих эмансипированных в то время интеллигенции, который пытается писать, он интересуется фольклором. представить Анну Ахматову, которую читает, пишет что-то про Емелю, а вот, или Николая Степановича Гумилева, ну, нельзя, дорогие друзья. Ну, Блок пытался. Все-таки, наверное, поэма «12» – это как раз поэма вот фольклорная, как бы написана на таком русском языке. Но он так не подходил сам поэт Блок под то, что он писал, так это было не похоже на него, что все начали критиковать. А Алексей Николаевич очень хорошо входил в фольклор. Ну и поэтому он и сказки писал.
Да, да. Много детских у него произведений.
Да-да-да. Ну и как бы фольклор, наверное, ближе всего к каким-то детским вещам, потому что там много мифологии. Да. Дальше, да, песни. Он еще читал судебные акты 17 века. Ну, понимаете, да, вот. Ну, еще раз, наверное, он себе готовил для будущего Петра Первого. Хотя, кто знает, да? А любил сочинение Протопопова Акума. Мы о нем тоже говорили. Конечно, его житие – это первая русская литература. То есть Алексей Толстой поставил перед собой как писателем сначала научиться, и он шел по ступеням, да? Даже, понимаете, он русский писатель. Поэтому, конечно, он читал и иностранцев. Что ясно, они все читали иностранцев, но это читал еще и русских. И притом начал считать, что русский народ сложился в 17 веке, поэтому с 17 века он начал читать активно. Он работает, пишет громадное количество. Он, дорогие друзья, трудоголик. Но среди писателей много трудоголиков. Есть, конечно, утром, которые встали, но вот пришло какое-то, написал, да? Это, да, не дня без строчки, это про него. Притом не одна строчка, а несколько страниц, как говорится, обязательно надо написать. Ну, кстати, Толстые все были такие работоспособные, да. Поэтому, да, он очень много работает, шлифует свой стиль, свои словосочетания, свой взгляд, свою подачу. Вот такое вот его отношение. Единственное, могу сказать, дорогие друзья, что немножко все это изменилось, когда началась Первая мировая война. Первая мировая война изменила наших писателей. Это правда. Бытие определяет сознание? Конечно. Для писателей 100%. Ну, сухой закон еще, дорогие друзья. Да, оказалось, ну еще раз, шикарное место, приют бродячей собаки. Он находится в центре, на площади искусств, а вокруг театры, музеи. Открывается бродячая собака в полночь, потому что к этому времени заканчиваются работы театров, да. Угу. И актеры приходят, там же и капустники, и литературные батлы. А там, извините, свальный грех, драки, скандалы, чего там только не было, да? Именно в «Бродячей собаке» про клозеты теплые читал стихи Владимир Владимирович Маяковский, да? Но о нем мы тоже, наверное, сделаем передачу, да? Вот, чего там только не было. Но когда Николай II вел «Сухой закон», оказалось, что та интеллигенция не могла нормально существовать без алкоголя. Скучно ей стало, понимаете, да? Ну, поэтому многие ушли потом куда-то в наркоманию или еще куда-то. Ну, поэтому и закончился вот этот Серебряный век, я думаю, введением сухого закона. Ну и, конечно, во время войны заниматься такими вещами, ну, скажем так, развратом тыловым, ну, это правда же не очень хорошо. Это мало кому нравится, да. Ну, а потом революция, Саш, это еще больше все изменило.
Сергей, а как вообще к нему в то время относились другие писатели? Ну, скажем так, каково его место в русской литературе того времени?
Ну, они уважали, он был авторитетом. Знаете, есть люди, душа компании. Скажем так, без них пьянка просто пьянка. А тут приходит этот человек с мороза, и все сразу меняется. И отношения стали... Это не значит, что они стали больше пить и прочее. Но вот он просто своей твердой рукой, капитанской и руководителем, да, собрал их и в каком-то направлении послал. Ну, типа такой тамада. Конечно, он был душа компании, 100%, а авторитет, ну, знаменитая дуэль Николая Степановича Гумилева с Максом Волошиным. Ведь именно Алексей Толстой стал секундантом у Гумилева. А Гумилев-то все-таки был, ну, мужчиной, активным и прочее. Это Максимилиан Волошин решил сделать фарс из дуэли. Поэтому пригласил Кузьмина себе в дуэлянты. про этих людей сейчас нельзя заниматься рекламой, да? Ну, в общем, он такой был, со сломанным ногтем. И вот стрельба на Черной речке, они поднимают пистолеты. А Кузьмин, нет, нет, спрятался под этим ящик с, ну, в котором были патроны, поставил перед лицом, да? А вдруг в него пульнут? Ну, вот такое там. Ну, смотрели на него, да? Алексей Толстой, конечно, таких вещей не позволял. Все-таки он был мужчиной, скажем так, настоящим мужчиной. Да. И притом, да, Алексей Толстой что еще сделал? Он же тоже понимал, что дуэль двух богемных поэтов, да, она не должна закрыться кровью, как это было с Лермонтовым или с Пушкиным, да? Он же ведь был еще под 2 метра. Поэтому, извините, он отсчитывал шаги. Одно дело Кузьмин, который будет семенить там, да? А вот, а этот вот весьма огромный, 1.5 шаг у него, как у, я не знаю, там, как у дяди Стёпы, громадные, да? Поэтому все благодарили Толстого, они же промахнулись там, да? Ну, это ясно же. Они промахнулись за то, что Алексей Толстой их развел как можно дальше друг с другом, да? Понятно, что у Волошина была сложная судьба. Дорогие друзья, кто из вас отдыхает в Крыму, в районе Феодосии, обязательно съездите в Коктебель. Во-первых, это красиво, а во-вторых, там шикарный музей Волошина, там много чего интересного вам расскажут. Да, ну, Гумилёва тоже, ну, там еще зато 9 лет жизни было, благодаря Алексею Николаевичу, да, так или иначе, да. Поэтому, да, к нему хорошо относились, и он был там не последний, это правда.
А как обстоял у него на личном фронте в то время?
Ну, в большом количестве и разные. Но в 19 лет он женился на Юлии Рожанской, с которой он познакомился еще в Самаре. А в январе 1903 года Юлия родила графу сына, которого звали Юрием. Но, знаете, ну вот он, первая любовь прошла, и Алексей Толстой начал тосковать. Он чертежник, еще раз, да, технологический институт. Женщина рядом, повседневные заботы, ребенок орет, там, да, деньги надо зарабатывать, это все навсегда, и семейная жизнь быстро закончилась. Ну,
а
так
он
бывает.
Продолжал работу по специальности основной технической.
Ну, в общем, да. Это время было как раз приграничное. Он только закончил технологку 5 лет, да. Вот как раз ему по возрасту было, да. Поэтому еще раз и в работе, и как поэт, писатель. Ну. Одна из причин, я все-таки вернусь, да, одна из причин, почему была дуэль между Волошиным и Гумилёвым, как раз из-за отсутствия денег у молодых писателей. Понимаете, Саша, ну, дорогие друзья, вы тоже прекрасно понимаете, что молодые писатели хотят все и сразу. Хотят, чтобы их все обожали, чтобы они читали их и так далее. А вот, но для этого нужно где-то печататься. И вот молодые поэты собрались и дали клятву друг другу, что если кто-то из них сделает карьеру, первый высияет, тот будет помогать другим. И все поклялись и так далее, это все было серьезно. А первый, кто добился чего-то, это был Николай Степанович Гумилёв. Он стал главным редактором такого «Альманаха Аполлон». Это литературный журнал. А вот все к нему пришли. Он сказал, что ребята, надо работать над рифмой, сырые, в общем, забыл про это, да, и они обиделись. В конце концов, эта обида перешла потом, ну, как Снежный кон там, начала там разные вещи, все закончилось дуэлью. Вот, поэтому, да, денег у них не было. Их еще не сильно печатали, и так далее. Вот, Толстой ехал в Дрезден приобщиться к мировой культуре. Вернулся оттуда с новой возлюбленной, Соней Дымшиц. Эта художница-модернистка казалась необыкновенной и говорила всегда об интересном. О квадратах, о кубах, о цветных этих самых кляксах на картине. Ну, как такую не полюбить? Ну, вернулись. В декабре 2014 года началась семейная жизнь Натальи Крандиевской. Новая жена. Шла Первая мировая война, оба ушли на фронт. Он военным корреспондентом русской газеты «Русские ведомости», она сестрой «Милосердия». В 1917 году у них родился сын Никита. Ну, детство Никиты, я думаю, мы знаем прекрасно.
Сергей, давай вернемся в наше время, в наш век, и послушаем новости на радио «Говорит Москва».
Давайте узнаем что-то интересное.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
История.
Вы слушаете «Радио говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. В эфире программа «Виват. История», в которой сегодня мы говорим об Алексее Николаевиче Толстом.
Вернемся к красному графу. Ну, забегая вперед, дорогие друзья, чтобы больше к этому не возвращаться, Саш, да? Оставим как бы его амурные дела. Четвертая супруга была Людмила Кристинская. Она в 35-м году пришла в дом Толстых как качестве секретарши. Ну, как это бывает. Ну, она, понятно, была намного моложе писателя. Тот задаривал ей бриллиантами, писал друзьям, что никогда так не любил. Ну, некоторые говорят, еще раз, дорогие друзья, что она была специально подсажена определенными органами к Алексею Николаевичу. Ну, у другого писателя того времени, у Максима Горького, тоже считается, что Бенкендорф, там, Закревская, как ее там звали, она тоже была работница определенных структур. Ну, да, власть в то время стала активно следить за нашей интеллигенцией, а Алексей Толстой худо-бедно был вторым советским писателем по значимости против Максима, Алексея Максимовича Горького, чтобы понятно. Ну, дорогие друзья, еще раз, в этом нет ничего хорошего, ни плохого, при том доказать я это не могу. Поэтому, ну, не знаю. Ну, и с другой стороны, Алексей Николаевич был к тому моменту уже взрослым дяденькой. И, наверное, прекрасно осознавал, да, делал себе отчет о своих действиях. Красный граф всегда был тонким ценителем прекрасного, обладал превосходным вкусом, да, боготворил эффектных женщин и все 4 раза женился на редких красавицах.
Сергей, ну мы немножечко сбились с хронологией повествования. Мы остановились на Первой мировой войне, но дальше была революция.
Да, ну смешно говорить, что революцию Алексей Николаевич Толстой не заметил. Он как жил, как любил, как прекрасно жил и так далее. Нет, конечно. Она прошла по всем, как катком, да? Ну, как говорила Наталья Васильевна, вторая жена Крандиевская, 3 года я просияла, а потом пришел 17-й год. Ну, то есть она как графиней стала, да? Это сияние, пишет дальше Крандиевская, погасили. Я думаю, погасили много чего. Он бежал из России, из Москвы в апреле 1919 года, поэтому физически ненавидел большевиков. И как он говорил, я готов прокалывать им глаза ржавым пером. Ивану Бунину, кстати, они дружили, он как-то признался, вы не поверите, до чего я счастлив, что удрал, наконец, из этих негодяев, засевших в Кремле. Конец цитаты. Ну, понятно, когда он вернулся, он писал по-другому. А знали ли об этом власть? Ну, конечно, знала нашу интеллигенцию очень хорошо. Многие же сами были интеллигенция. Уезжал Алексей Толстой пятером. С Натальей 2 детей. Федор, приемный сын Крандиевской, и Никита. А еще Никитина няня. Ну как без няни-то? А вот даже в тяжелых условиях переезда в Европу в трюме корабля до Константинополя, на котором Алексей эмигрировал, он устроил себе рабочее место. Столом и стулом служили перевернутые ящики из-под консервов, а у него была пишущая машинка. Долгий путь в эмиграцию закончился во Франции. В Париже Алексей Толстой трудился, не разгибая спины. Все это время он продолжал писать. Именно за границей из-под его пера вышли «Граф Калиостро», а «Детство Никиты» и первая часть «Хождение по мукам». Сложно не признать литературный дар писателя. Однако работать за идею ему вовсе не хотелось. В эмиграции Толстой мечтал о той богатой жизни, которая была у него в России до революции. И один прекрасный момент, Саша, он задумался о том, чтобы вернуться назад. Он понимал, что тупик. Еще раз повторю, дорогие друзья, чтобы понять шаги Алексея Николаевича Толстого, да, его политические шаги, надо понимать фундамент. Из всех русских писателей Алексей Толстой на редкость выделялся чувствительным обожанием жизни. Понятно, что в эмиграции с этим без денег сложно. «Я простой смертный, который хочет жить, хорошо жить, и все тут», говорил Алексей Николаевич Толстой, уезжая из Европы в Советскую Россию.
Сколько лет он пробыл за границей?
Сейчас скажу, 19-й, 4 года. Угу. Вот, ну и вот как вспоминают. «Алёша подсел ко мне, потянув носом. У тебя, говорит, хорошие духи». Ну, это Тэффи, писательница. «Да, говорю, это мои любимые Мицука, Герлен». «Герлен? Да ведь он страшно дорогой. Ну что ж, вот подарили дорогие. Потом опять разговор стал общий, но я вижу, Алексей встает и идет ко мне в спальню. Что-то там шарит, позвякивает, а лампы не зажигает. Кто-то позвал: «Алеша», вышел, и все так и ахнули. Что такое, что за ужас? Весь от плеча до колен и лицо залито чернилами.
Подушился.
Глядев себя, развел руками и вдруг накинулся на меня. «Что это?» – кричит он. «За идиотство! Ставить чернила на туалетный стол!» «Так вы решили моим мацукой опользоваться, да?» «Вот ловко», – сказала Тэфи. «Ну, любил он жизнь. Особенно за чужой счет. Ну да, хотел подушиться. Теперь вот пропал костюм. Форменное свинство с твоей стороны». Ужасно сердился. Так вспоминает Надежда Александровна. А денег все равно не хватало. У него уже было трое детей. Жить за границей казалось Толстову тоскливой и неуютной. Алексей Николаевич не был сентиментальный. Но когда 4-летний Никита с французским акцентом спросил: «Мама, а что такое сугроб?», он окончательно решил вернуться на родину. Ну, в Париже сугробов нет. Писателей и философов за границей было с избытком, которые влачили нищенское существование, что граф Толстой не хотел. Еще раз, он привык жить фешенебельно, питаться в дорогих ресторанах. Горький неоднократно предлагал ему вернуться на родину, обещал помочь тиражами, уверяя, что большевики уже не такие звери, и политика у них новая, НЭП. И тогда Алексей Толстой написал открытое письмо советскому правительству, что не может жить без родины и хотел бы забить собственный гвоздь в истрепанный бурями русский корабль. Его письмо было написано, напечатано в «Известиях», и правительство дало ему разрешение на въезд. Так летом 23-го года Алексей Толстой с семьей вернулся в Петроград, оставив в Париже Саша неоплаченных счетов кучу и проклятия эмиграции. Перед отъездом он у многих знакомых взял взаймы деньги, естественно, не вернул. Дошло до курьеза. Он продал сразу нескольким людям свой чайник. Всем за полцены. А получив деньги, увез чайник с собой на родину. Он тоже тосковал по родине. Ну да. О, Тэфи он взял на время дорогую пищевую машинку и не отдал. Когда Надежда напомнила о возврате, то он ответил в духе марксизма: «Потому что вы заплатили за него деньги. Так вы считаете, что она ваша?» Ну, точно готовился быть коммунистом, да? «К сожалению, не могу уступить вашему капризу. Сейчас она мне очень нужна». Вот, да.
Сергей, ну вот Алексей Николаевич вернулся на родину. Угу. Как сложились отношения с советской властью?
Ну, вот он, его встретил писатель такой Павел Алексеевич Щеголев. Щеголев был член комиссии по расследованию преступлений царского режима. У него был материал о Толстого «Драматургический дар». И он предложил от советского правительства написать, какой плохой русский царь. Вот, вдвоем они написали пьесу «Заговор императрицы». В ней шла речь о желании Александры Федоровны заключить мир с Германией и вместе с Распутиным захватить власть для царевича Алексея. Возразить автору было некому, что это чушь собачья. Царскую семью к тому времени расстреляли, как и всех, кто мог бы опровергнуть эту ложь. Но у советской публики пьеса имела большой успех. Еще одной невероятно успешной историей стала подделкой Алексеем Толстым дневника фрейлины Вырубовой. Ну, это была абсолютно выдумка, это фейк, все историки прекрасно понимают. Ну и он-то не скрывал потом, главное, что заплатили хорошо. А вот Щеголев давал ему для этой работы протоколы допросов Вырубовой во время, ну, там, следственной комиссии по Распутину. Вот, поэтому Алексей Толстой знал, как была правда, но написал так, как он пожелал нужным и как он посчитал, должно понравиться хозяину-заказчику. Ну да, в то время публике нужна была такая Вырубова, что они успешно и сделали. Ну, такой известный историк Сергеев пояснял: «Опубликование этой литературной подделки под видом подлинного документа заслуживает самого строгого осуждения не потому только, что дневник может посеять заблуждение научного характера, а потому что пользование этой фальшивкой компрометирует нас в борьбе с уцелевшими сподвижниками Вырубовой и защищаемый ими строем. Следовательно, значение разобранной нами здесь публикации выходит за рамки литературного явления, становясь уже фактом политического порядка». А граф продолжал еще больше льстить советской власти и заявлял: А Октябрьская революция, как художникам, не дали все. Наш советский строй – единственная надежда в глухом мире отчаяния, в котором живут миллионы людей, не желающих в рабских цепях идти за окровавленной колесницей зверского капитала. А вот он срочно переделал аэлиту, завершив ее марсианской социалистической революцией под большевистские каноны. А вот, да, переписал «Хождение по мукам», поскольку первая книга «Сестры» он писал в эмиграции. Вторую в 1928 году закончил, и где упомянул выдающуюся роль Сталина в гражданской войне. А, ну, последний написал 22 июня 1943 года. «Хмурое утро». А вот, в 1934 году вышел в свет первые две книги романа Петра I, где прослеживается параллели между Петром и Сталином. В том же году вышла книга нескольких авторов с прекрасным Саша названием «Беломоро-Балтийский канал имени Сталина», который главу, который называется «Под именем Сталина», написал Алексей Толстой. Это его, можно сказать так, пересмыкание перед властью, но он не чувствовал, что он на коленях стоит. Знаете, есть какие-то художники, которые чувствуют себя то, что он продал свой талант, да, как бы угнетающий. У него такого не было. Да, в романе «Хлеб» степень низкопоклонства перед Сталином просто перешла все границы. Он показал грузинского революционера Сталина, руководящий обороной Царицына, чуть ли не учителем самого Ленина.
Почему?
Ну, наверное, потому что боялся попасть в лагерь. Или боялся то, что его перестанут печатать. Еще раз, второй литератор после Горького. Его поселили в дворце князя Щербатова. Выделили дачу в Барвихе. У него был личный счет в банке. Он стал депутатом Верховного Совета. Машины шофером. Вот, его дом был обставлен мебелью из красного дерева и корейской березы. В дверях стоял лакей с позументами и жезлом. И объявлял: «Его сиятельства дома нет. Он на заседании горкома партии». Вот. Три сталинские премии. Академик. Потом, после смерти Горького, возглавил Союз писателей. Орден Ленина. Орден Трудового Красного Знамени. Молотов, выступая в 36-м году на 8-м съезде Советов, сказал буквально так: «Товарищи, передо мной выступал здесь известный писатель Алексей Толстой. А кто не знает, что это бывший граф Толстой? А теперь он товарищ Толстой. Один из лучших, самых популярных советских писателей, земли советской. В этом виновата история, но перемена-то произошла в лучшую сторону. С этим согласны мы вместе с самим Алексеем Николаевичем Толстым». «Я циник», — смеялся Толстой. «Мне на все наплевать. Я простой смертный, который хочет жить. Хорошо жить, и все тут. Мое литературное творчество, мне на него наплевать. Нужно писать пропагандистские пьесы, черт с ними, я их напишу. Я уже вижу передо мной всех Иванов Грозных, прочих Распутиных реабилитированными, ставшими марксистами и прославленными. Мне наплевать. Эта гимнастика меня даже забавляет. Приходится действительно быть акробатом. Мишка Шолохов, Сашка Фадеев, Илья Оренбург – все не акробаты, но они не графы. А я граф, черт побери. И наша знать, чтоб ей лопнуть, сумела дать слишком мало акробатов. Моя доля очень трудна». В гостях он напивался и объедался, по его собственному выражению, до безобразия. Ну, потому что любил это дело. Проснувшись на другой день, тотчас обматывал голову мокрым полотенцем и садился за работу. Да, работник он был первоклассный, Саша. А в 30-е годы в ходу был такой анекдот: советская власть пала, город в руках белых. По этому поводу на Дворцовой площади идет парад. И вдруг, нарушая торжественность момента, наперерез процессии бросается писатель Алексей Толстой. Он обнимает морду генеральского коня и, рыдая, говорит: «Ваше превосходительство, что тут без вас было?» Вот, да.
Сергей, а во время Великой Отечественной войны где он был?
Ну, скажем так, Алексей Толстой сделал все для победы. Ну, как писатель, да? Это 100%. Считается, что он один из фактических соавторов знаменитого обращения Молотова 1941 года, в котором советские лидеры призывают народ обратиться к великим предкам. «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьми Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова». Но это речь Сталина на параде 7 ноября считается, что тоже стилистически к ней приложил руку Алексей Толстой. Кстати, знаменитая фраза «За родину, за Сталина» также принадлежит Алексею Толстому. В годы войны Толстой написал 60 публицистических материалов, очерков, статей, обращений, зарисовок, начиная с 27 июня 1941 года «Что мы защищаем» и до самой смерти в конце зимы 1945 года. Ну, самое известное произведение Алексея Толстого о войне считается «Очерк «Родина» и «Русский характер». Осенью 41 года писатель был эвакуирован под Горький и более двух месяцев в течение сентября-ноября проживал на даче в санатории Знаменки на берегу Волги. Во время войны он продолжал сочинять начатый в 29 году исторический роман «Петр I». 30 марта 43 года газета «Известия» опубликовала письмо Толстого к Сталину с просьбой направить 100 тысяч рублей сталинской премии за роман «Хождение по мукам» на постройку танка. Ниже редактор поместил ответ Сталина. «Ваше желание будет исполнено. И. Сталин». Член комиссии, конечно, он по расследованию злодеяний фашистских оккупантов. Зверства фашистов на Ставрополье описаны им в очерке «Коричневый дурман». Он присутствовал на Краснодарском процессе и первый, кто опубликовал для будущего Нюрнберга цифры потери во время блокады. Вот. Умер он 23 февраля 45 года от рака легких. Когда он умер, по всему Советскому Союзу был объявлен государственный траур. Столь великими считались его заслуги перед советской властью. Урна с прахом была захоронена на Новодевичьем кладбище. Это участок номер 2. Церемония завершилась прощальным салютом и гимном Советского Союза. Но не всех во время войны так хоронили, согласимся, Саш. Толстой сыграл в своей жизни, Саша, множество ролей. Поэт-символист, писатель-реалист. Яростный антисоветчик, патриот, космополит. Все это роли, маски, которые мастер надевал, выходя на сцену. Ну вот, наверное, почему я говорю, что он всех обманул, Саш. А как только умер, в его квартире на Спиридоновке, ну это там, где находится рядом ТАСС и знаменитая церковь, где Пушкин венчался с Гончаровой, стал музеем. Этот музей, музей-квартиры долго сохраняла вдова. Но она пережила мужа почти на 40 лет. Берегла обстановку. Ну, даже, я думаю, вы знаете, на нее даже напали бандиты, и было громкое расследование по поиску и возвращению украденных ценностей. Ну, по нынешним временам квартира не очень большая, 3 комнаты. Для 41-го года это были хоромы. Сейчас планировка квартиры изменилась, но не сохранились спальни и кухня. Из них сделали музыкальную комнату, гостиную такую. Там сейчас происходят камерные такие вечера музыкальные. Но остальные вещи подлинные. Ну, никто не дал их растащить, понимаете, да? А вот... Да, Алексей Николаевич любил роскошь. Он собирал предметы, относящиеся к Петру Первому. У него даже была посмертная маска императора. А также роскошная старинная мебель, как я уже говорил, живопись. В его коллекции были Босх и Карл Брюллов. Вообще, со вкусом Толстого явно все было в порядке. Каждая вещь уникальна и прекрасна. Кресло из дворца императора Павла, китайские курительницы. Что там еще такое мне понравилось? Ну, хрусталь, конечно. Все старинное, роскошное. А вот веселый, интересный собеседник, отличный рассказчик, прекрасный чтец своих произведений. Восхитительный в своей откровенности циник. Он был наделен немалым и хорошим зорким умом, хотя любил прикидываться дураком. Беспечный шалопай, ловкий рвач, но и щедрый мод. Владел богатым русским языком. Все русское знал и чувствовал, как очень немногие. По наружности он был породист. Рост плотный. Бритое полное лицо его было женственно. Пенсне слегка откинутой голове. Поэтому считалось, что он смотрит на всех с каким-то высокомерием, да? Одет и обут был всегда дорого и добротно. Так это написал Бунин о нем.
Барин.
Барин, абсолютно верно. Барином жил, барином и умер.
Сергей, ну у него, у Толстого было много портретов наверняка, да? Да? А кто самый лучший отобразил?
Ну, безусловно, Петр Кончаловский. Портрет с ветчиной, как это называется. Угу. То ли там писатель на фоне бекона, то ли бекон на поле писателя. Очень талантливо, красиво, да? Ну, это дедушка Сергея Михалкова. Да.
Сергей, ну у многих имя Алексея Николаевича ассоциируется с Буратино. Давай вот об этом поговорим немножко.
Ну, да, хорошо, Саш. Находясь в эмиграции, ему было поручено быть редактором русского перевода сказки итальянского писателя Карло Колоди. Да, она называется «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Перевод был Ниной Петровской. Через год эта книжка в Берлине в издательстве «Накануне», когда Толстой уже вернулся в СССР. Данный перевод под редакцией Толстого на фоне других выделяется наличием в тексте ряда попыток адаптировать итальянские реалии для русских писателей в виде стилистических переделок. Ну, в тексте присутствуют русские пословицы, поговорки. Примечательно, что позже Толстой перенес часть этих адаптаций в «Золотой ключик». В частности, в этом переводе, ну, у Колоди Джепетто, а у нас Папа Карло. Это как раз вот перевод этой вот, да, Петровской.
Почему именно Карл?
Это Карл Маркс. Как основатель всего. Дорогие друзья, ну, возможно, я когда-нибудь в ответах на вопросах все-таки больше поделюсь о «Золотом ключике». А может, мы сделаем просто передачу. Эта сказка не просто сказка. Это сказка, где каждый герой имеет человека, за которым он стоит. Да?
Очень символичная. Так же, наверное, как Джанни Родари.
Ну, Джанни Родари – это понятно, это марксизм, да, это эстетическая революция среди овощей. А здесь ведь Буратино – это же считается или сам Алексей Толстой по философии, да, или это Горький, которого вылепили Папа Карло, а именно Карл Маркс. Там все-таки эстетический реализм. И там много интересных вещей, да. Девушка с фарфоровой головой и с голубыми волосами. По одной версии это Анна Ахматова, по другой версии это Марина Цветаева, да. А верный пес Артемон – это Николай Гумилев. Но он любил Анну Ахматову, но не значит, что в семье оба любят друг друга. Вот, давайте на этом приостановимся, про «Золотой ключик» тогда, да. Мы поговорим с вами об этом, наверное, позже. Ну и Карло считается, и Джузеппе – это Константин Станиславский, Владимир Данченко. Все, ладно.
Да, Сергей, ну, конечно, очень бы хотелось еще послушать про «Хождение по мукам», мой любимый роман, и про другие его произведения, но, наверное, у нас уже на сегодня...
Ну, давайте когда-нибудь мы вернемся. К «Золотому ключику» 100% я, наверное, сделаю отдельную передачу. А про «Хождение по мукам», наверное, отвечу на каких-нибудь ответах на вопросы.
Хорошо. Ну что ж, тогда на сегодня мы останавливаемся. Очень интересный рассказ был про Алексея Толстого. Спасибо тебе, Сергей. Настало время для нашей викторины. Напомню, что мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Напомню вопрос предыдущего выпуска.
В прошлый раз у нас был вопрос про события 1 марта 1881 года. И вопрос был такой: назовите человека, если после событий 1 марта о нем назывались весьма нелестно. Называли его торговцем смертью и миллионером на крови. Это Альфред Нобель. Да, потому что именно динамитом Альфреда Нобеля был убит Александр II. Я думаю, что на этот вопрос ответов было много.
Да, первый правильный ответ прислала Жанна Сенкевич.
Поздравляю Жанну. Достойной книгой.
Ну, а теперь время для нового вопроса.
Алексей Толстой назвал ее унылым скелетом умершего века. Назовите ее двумя словами.
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru либо через наше сообщество ВКонтакте в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Также присылайте ваши варианты ответов. Напомню нашим слушателям, что также по этому электронному адресу и через наше сообщество ВКонтакте, сообщество программы «Виват История», вы можете отправлять ваши вопросы для программы «Ответы на вопросы слушателей», которая у нас выйдет в конце сентября. Ждем с нетерпением.
Да, мы всегда ждем этой передачи, она всегда очень интересна.
Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.